Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами о Галгале, а именно о том, какой смысл вложил Святой Дух в это слово, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Главным текстом для нашей темы возьмем из книги Иисуса Навина, главу 2, стихи от 2 по 10. «И сказано было царю Иерихонскому: вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю. Царь Иерихонский послал сказать Рааве: выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю. Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их и сказала: точно приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Когда же в сумерки надлежало затворять врата, тогда они ушли, не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их. А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле. Посланные гнались за ними по дороге к Иордану, до самой переправы. Ворота же тотчас затворили после того, как вышли погнавшиеся за ними. Прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им: «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. И мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Итак, займемся с вами сегодня темой Галгал. Ситуация, в которой Израиль здесь находился, должна нам быть известной. Но немногими словами я хочу нарисовать перед вашими глазами эту ситуацию. Мы с вами знаем, что Божий народ Израиль, находясь в Кадес-Варне, стоял непосредственно у входа в обетованную землю Ханаана. Знаем, что из 12 соглядатаев только двое, Халев и Иисус Навин, имели мужество входить в Ханаан. Остальные 10 соглядатаев боялись, потому что в этой земле они видели великанов. Поэтому они советовали народу не входить в эту землю. Народ послушался этих 10 соглядатаев, а не Слову Божьему, не обетованию Господа. Вследствие этого непослушания Господь Иисус оставил свой народ с этого момента на долгие 38 лет. А в общей сложности Божий народ вынужден был странствовать по пустыне 40 лет. И это является результатом непослушания и неверия Господу. Поэтому Господь Иисус строго осудил это поведение своего народа, о котором читаем в Числах, глава 14, стихи с 11 по 12. «И сказал Господь Моисею: доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его, поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». Хотя мы, дети Божьи, сейчас знаем, что Господь Иисус не просто терпелив, но и долго терпелив. Однако и его терпению приходит когда-то конец. Мера непослушания, своеволия, блудодения с чужими богами и постоянного ропота Божьего народа против Господа Иисуса наполнилась и переливалась через край, поэтому он приводит свои угрозы в исполнении, о котором читаем в числах 14 стихи с 29 по 35. «В пустыне сей падут тела ваши, и все вы, исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я подъемля руку мою клялся поселить вас, кроме Халева сына Иефонина и Иисуса сына Навина, детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет». И будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне, по числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. Я Господь говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против меня. В пустыне сей все они погибнут и перемрут». Весь текст об угрозах Господа Иисуса я привел здесь с той целью, чтобы верующим показать, что и мы не можем Его бесконечно раздражать и думать, как думают многие. «Мы спасаемся по благодати». Спасением так или иначе потерять не можем. Господь Иисус прощает нам, если даже сознательно согрешаем в одном и том же деле, ведь Он долготерпелив и милостив. Именно на основании Своей любви к нам Он воспитывает Своих непослушных искупленных. Поэтому некоторые дети Божьи удивляются, что им так плохо. Много испытаний, которые по их молитве Господь Иисус не убирает. Они не задумываются о том, что Господь занимается их воспитанием, о котором читаем в послании Евреям, глава 12, стих 6. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Это написано для нас, детей Божьих. А зря Господь Иисус наказывать не станет. Поэтому каждый из нас должен помнить, что ни одно слово, сказанное Господом Иисусом, не упадет на землю, о котором читаем в первой книге Царств, 3 стих 19. «И возрос Самуил, и Господь был с ним, и ни одному из своих слов не дал упасть на землю», согласно оригинала. На примере этого печального события Израиля в пустыне мы видим, что для нас является следствием греха. Это поколение Божьего народа от 20 лет и выше полностью погибло в пустыне за эти 38 лет. Их дети выросли, основали семьи, стали способными к войне и так далее. Моисей умер, а Иисус Навин стал его преемником. И вот под водительством Иисуса Навина Божий народ входит в землю, в которой текут молоко и мед, как об этом говорит Писание. Прежде всего Израиль переходит через Иордан. При этом священники должны были с ковчегом Завета идти перед народом и остановиться в Иордане. Там они соорудили алтарь. По повелению Господа Иисуса они взяли с собой из русла Иордана 12 камней для воспоминания потомкам, о чем читаем в Иисусе Навине 4, стихи 19 по 22. «И вышел народ из Иордана в 10-й день первого месяца и поставил стан в Галгале, на восточной стороне Иерихона, и 12 камней, которые взяли они из Иордана. Иисус Навин поставил в Галгале и сказал сынам Израилевым, когда спросят в последующее время сыны ваши, отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим, Израиль перешел через Иордан сей по суше. Галгал является первым местом, где Израиль остановился после перехода через Иордан, и последним местом перед вступлением Израиля в борьбу против Иерихона. Именно там, в Галгале, произошли решающие события в жизни израильтян, которые мы с вами сегодня немного рассмотрим. Но прежде всего мы поразмыслим о выходе Израиля из Египта, о странствовании в пустыне, а затем о входе в обетованную землю Ханаана. Когда Господь Иисус вывел свой народ через Моисея в пустыню, то этим событием его спасение от фараона было завершено. С точки зрения Господа Иисуса, это являлось началом избавления Израиля. Израиль был избавлен от Египта, символично от мира сего, хотя и не достиг еще обетованной земли. Так обстоит дело и с нами, детьми Божьими. Для прохождения через пустыню мира сего Иисус Христос дан нам как облако, как манна, как вода из скалы и как все остальное, в чем мы нуждаемся в нашей жизни. Все это основано на Божьей благодати. Когда мы сегодня находимся в повседневной жизни, то находимся в ситуации, подобно странствованию израильтян в пустыне. Хотя они постоянно ворчали, ныли, брюзжали, проявляли недовольство, но как бы плохо они себя не чувствовали, в решающих моментах Господь Иисус не давал им умереть от жажды, с голоду и не обременял их непомерной нуждой. Слово Божье идет даже так далеко и говорит, что в течение этих 40 лет странствования в пустыне их обувь и одежда не обветшала на них, о чем читаем во Второзаконии 29 стих 5. 40 лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей. Хотя этот факт имеет важное духовное значение, но это и в действительности так было. И кто сегодня может сделать такую обувь? Именно на этом примере мы видим, как Господь Иисус охранял и заботился о своем народе вплоть до самых мелочей. Хотя израильтяне не проявляли по отношению к Господу никакой благодарности, но Он заботился о всех их нуждах и давал им все необходимое для жизни. Я думаю, что в этом мы находим параллели и по отношению к нам. Как много верующих мы находим сегодня, которые постоянно проявляют недовольство в отношении их состояния, в отношении того, что они видят или кем они сами являются. При этом мы во Христе все имеем, в чем нуждаемся, чтобы быть довольными и верно следовать за Христом. Тем более, что мы имеем такое обетование в 1 Тимофея 6, стих 6. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Прежде чем мы в духе войдем в обетованную землю, которую Господь Иисус обещал нам в нашей жизни, мы должны пройти то, что препятствует нам на пути. Этим препятствием является Иордан, прообраз на нашу смерть. Это истина. Там мы находим всю власть и силу благодати, ибо ковчег завета, прообраз Иисуса, стоит посередине Иордана. Ибо Христос создал для нас на Голгофе выход или путь из смерти, как и израильтяне следовали за ковчегом из Иордана. Господь Иисус победил смерть, а мы воплотились с Ним в Его смерти. Поэтому мы можем сегодня наслаждаться Его обетованием, если для плотских и мирских дел и вещей будем держать себя в смерти. Мы должны для этих вещей умереть. Это значит, то, что мы принесли с собой из нашей старой жизни, что со стороны греха накладывает на нас свой отпечаток, мы должны отдавать Господу Иисусу, чтобы Он мог это изменять. Мы видим, что Бог говорит здесь к своему народу. Он дает Иисусу Навину задание. в главе 5, стихи 2 и 3. «В то время сказал Господь Иисусу Навину, сделай себе острые ножи». Подчеркиваю это. «Сделай себе острые ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз». И сделал себе Иисус острые ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, называемом «холм обрезания». В новом переводе русской Библии читаем о каменных ножах, а из еврейского оригинала можно понять, что речь идет об острых каменных ножах. Само собой понятно, что из мягкой породы камней острые ножи не сделаешь, а только из твердого гранита, который является частью скалы. А скала указывает на Господа Иисуса, как читаем в первом послании Коринфянам 10, стих 4. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовной последующей скалы, скала же была Христос». Следовательно, Иисус Навин получил от Господа Иисуса задание сделать острые каменные ножи для обрезания необрезанных израильтян. Обращаю ваше внимание на тот факт, что уже в этих острых каменных ножах мы видим ссылку на то обстоятельство, что в конечном счете обрезание следует совершать в Господе Иисусе. Когда мы читаем эти сообщения в Библии, то это звучит довольно болезненно и прискорбно. На протяжении длительного времени оно так и было. Но с того момента, когда наш Господь Иисус одержал на Голгофе победу над нашими грехами, Он довел до нашего сознания, что на основании победы Иисуса мы имеем победу над нашими грехами и над законом греха, согласно которого человек должен грешить. Апостол Павел пишет об этом в послании Римлянам, глава 7, стих 23. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». К сожалению, и мы еще часто грешим. Но мы не стоим больше под этим законом, потому что Иисус является нашей победой. И если мы должны грешить, то мы сами становимся под этот закон. Чтобы эту закономерность преодолеть, мы нуждаемся в помощи Господа Иисуса, а мы можем и должны побеждать. Это очень интересно. Прежде чем Израиль выступает на борьбу против Иерихона, против этот сильно укрепленный город, Господь Иисус желает произвести очищение израильтян. Прежде чем Израиль выступит против врага, Господь Иисус желает, чтобы Израиль вошел в глубокое общение с Господом. Это значит, прежде чем Господь Иисус вооружит нас для борьбы против врага, или прежде чем Он даст нам определенное задание, то Он не хочет, чтобы мы с криком бросились на выполнение этого задания. А некоторое время спустя замечаем, что мы не справляемся с этим заданием и должны были бы все иначе сделать. Поэтому Господь Иисус хочет, чтобы в Его присутствии мы пришли сначала в покой, где Он может нам говорить и нас изменять, а врага заставить пасть духом. Враг, находясь за толстыми стенами Иерихона, превозносился, конечно, но совсем хорошо и уверенно он себя тоже не чувствовал. Жители Иерихона боялись израильтян, а когда израильтяне в общей сложности еще 13 раз обошли вокруг Иерихона, то это они вообще не могли себе объяснить. Но, несмотря на эту ситуацию, что враг боялся, что Господь отдал его в руки Израиля, Господь Иисус не говорит, чтобы Израиль бросился на врага с ревом, но Он говорит: «Приходите сначала в Галгал, там я хочу с вами воплотиться, Господь Иисус желает, чтобы мы Его Слово исследовали и Его понимали. Он желает нас использовать для Своего дела, но прежде всего изменить нас для исполнения Его задания. Именно это мы видим в Галгале, который в переводе на русский язык означает «снятие грехов», как читаем в Иисусе Навине 5 стих 9. «И сказал Господь Иисусу, ныне я снял с вас посрамление египетское», почему и называется то место Галгал даже до сего дня. Этот плод посрамления является единственным плодом в духе, производимый Египтом, прообраз мира сего, и который израильтяне принесли с собой из Египта. Этот плод является отпечатком Египта, отпечатком мира сего, и все то, что до этого дня оставалось в сердцах израильтян от Египта, было путем обрезания в духе уничтожено. Обрезание было необходимо, чтобы в заключении Господь Иисус вообще мог дать Израилю победу над Иерихоном. Господь Иисус желает, чтобы все задания в Божьем Царстве, которые Он нам дает, мы совершали только в состоянии обрезания. Если мы в необрезанном состоянии принимаемся за выполнение Божьего задания, если мы не очистим наши сердца, не наведем там порядок, то легко возникает опасность, что это задание потерпит неудачу. Многие дети Божьи даже не подозревают и точно не знают, почему в их служении Господу Иисусу именно так случилось, ведь хотели исполнить Божью волю, хотели как лучше. Интересен также следующий факт. Обрезание не было осуществлено непосредственно после выхода из Египта и не во время странствования в пустыне, но оно осуществлено в то время, когда Израиль уже находился на обетованной земле, после перехода через Иордан, после прохождения через смерть, после того, как они прообразно умерли со Христом. Лишь после этого Господь призывает их совершить обрезание, то есть удалить крайнюю плоть. А теперь спрашиваем себя, как обстоит дело у нас с этим вопросом. Сегодня нам ясно, что речь не идет более об обрезании крайней плоти, а речь идет о том, в каком состоянии находится наше сердце, которое перед Господом Иисусом должно претерпеть изменения. Поэтому в связи с обрезанием сердца рассмотрим с вами несколько мест Писания. Начнем с Иеремии, глава 17, стих 1, где мы находим, можно сказать, центральное место по этой теме. «Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердце их и на рогах жертвенников их». Слово Божие говорит здесь о железном резце с алмазным острием. Алмаз является самым твердым из всех драгоценных камней и всех металлов, то есть самое твердое вещество. Смысл этого камня на русском языке означает «непреодолимый» или «неумолимый». Подробные сведения об алмазе смотрите в моей проповеди «Драгоценные камни». Святой Дух использует здесь этот образ, чтобы показать, что грех Иуда неугасимо или неизгладимо начертан на скрижалях его сердца. Это значит, что все существо Иуды несет на себе печать греха. Не только сердце Иуды, но Святой Дух идет в этом вопросе еще дальше, о чем читаем во второй части этого стиха. «И на рогах жертвенников их». Рог символично представляет нам в Писании власть или силу. Мы с вами знаем, что жертвенник всесожжения имел на четырех углах рога, на которые при каждом жертвоприношении наносилась кровь жертвуемого животного. В этой крови мы прообразно видим искупление. Иисус сам о себе говорит в Луке 1:69. «И воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего». Иисус сравнивает себя с одним из этих рогов жертвенника. В лице Иисуса Бог воздвиг для Израиля рог спасения. Эти рога жертвенника всесожжения служили также для убийцы прибежищем. Это значит, если кто-то убил человека, то этот убийца мог ухватиться за эти рога и взывать о милости. Он имел покой, по крайней мере, до тех пор, пока решалась его судьба. То есть его нельзя было сразу убивать. Это значит, рога жертвенника всесожжения, на которые наносилась искупляющая кровь, в которой мы прообразно видим отсрочку греха, символично указывает на Спасителя Господа Иисуса. Прекрасным примером является овн, которого Господь Иисус дал Аврааму для приношения в жертву всесожжения вместо его сына Исаака. А в Иеремии 17:1 дело в отношении рога выглядит наоборот. Это значит, как сердца израильтян были помечены постоянно повторяющимися грехами, так этими грехами было пронизано все до рогов жертвенника всесожжения, то есть до их богослужения. На переднем плане не стояло больше прощения, которое Господь Иисус пророчески или прообразно дал в жертвах животных. Но Иуда был насквозь помечен непреодолимым или неизгладимым грехом, который как диамант, как алмаз пронизал этот народ. Как следствие этого мы читаем затем в Иеремии 17:9. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.